Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял. Это надо же, какая машина! Я встал и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся, и хватит со стола мятую салфетку. Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу. Издали бросил, на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего и не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко сдвинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудела, зажглась желтая лампа. Ну, кот! Потянул я шторку вверх. Точно! Два бумажных шарика! Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю, одинаковые. То есть точь-в-точь. Отличить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на просвет, даже дурак понюхал. Одинаковые. Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыскать по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный. Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра 8,1. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал, раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной 16 штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло. 16 патронов, да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята! Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. Первая — это драмба, конечно. Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, сыпал их в карман куртки. Оттянули они мне карман, и почувствовал я, ребята, будто забрезжило, наконец, что-то передо мной вдали. Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял. Пуговица у меня оторвалась, я и пуговиц форменных на всякий случай 2 комплекта наделал, ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел. Они тут же за столиком кушают и галдят, а я стою себе у ящика и, знай себе, шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил. Беспечный народ, ума не приложу. Как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности? Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация. Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать — подслушивай. Хочешь подсматривать — подсматривай. Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко. Все-таки я бойцовый кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая. Передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали. Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезаименитства. Но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски. «Смирно! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы. Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет, как идет. Мне одному их всех по стойке смирно все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи. Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов, усталый, потный, ноги гудят, искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого. Которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание, а в саду было пусто. И тут дверь нуль кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши, они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот, не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял, стильный. И сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие, не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк. Выражения одинаковые, что ли? У наших такого выражения я не видел. Наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... Нет, не знаю, как сказать. В общем, вышел он из кабины, прошагал это решительно мимо меня и в дом. Слышу, галдеж в кабинете разом стих. «Кто же это такой к нам пожаловал, думаю?» «Высшее начальство? В штатском?» И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого заложником. Большое дело можно было бы провернуть. И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю. Фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое. Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мою голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен. Я только успел подумать, что и на Корнее здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит: «Ну что ж, спасибо, что пришел». Аристократ молчит, только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону. «Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя», — говорит Корней. «Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят».
«Не надо», — говорит аристократ с досадой. «Не надо. Давай лучше прощаться».
«Давай», — говорит Корней. И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.
«И вот что», — говорит аристократ. «Жестко так говорит, неприятно. Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую, перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай, что хочешь, но перестань ее мучить».
Корней что-то сказал, почти прошептал, так тихо, что я не уловил его слов. «Можешь», — говорит аристократ с напором. «Можешь уехать, можешь исчезнуть. Все эти твои занятия, с какой стати они ценнее, чем ее счастье?»
«Это совсем разные вещи», — говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. «Ты просто не понимаешь, Андрей».
Я чуть не подскочил в кустах. «Ну ясно же, никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын, они же даже похожи».
«Я не могу уехать», — продолжает Корней. «Я не могу исчезнуть. Это ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой, из сердца вон. Это не так. Постарайся понять, сделать ничего невозможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба».
Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел. Но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало, вот-вот заревет. Он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине. «Береги себя!» — крикнул ему вслед Корней, но того уже не было. Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время, не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог. «Такие вот пироги. Насели на человека. И жена эта, и сын, оба хороши. И чего насели? Непонятно же, чего им от него надо. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать. Вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно. Силище и ловкости он неимоверный. Видел я, как они однажды возились возле бассейна. Корнея, против него трое его этих, ну, офицеров, что ли. Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны». Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет. Не то что пачек, резкого слова от него не услышишь. Хотя, с другой стороны, конечно, был один случай.
Как-то сунулся я к нему в кабинет. Не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло. И вдруг оттуда из темноты голос Корнея. «Прогоните еще раз с самого начала». Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтобы не треснуться обо что-нибудь. Двух шажков не сделал, запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал. Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли, где хочешь, узнаю. Сипение это песклявое. Говорили двое. Один нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... Вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну, точно, его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор, не то что от Корнея, вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему это к свирепо. Грум-трум-брум. А тот поганец трусливый ему в ответ жалобно. Хурли-мурли, хурли-мурли. Сердце мое возрадовалось, честное слово. Понимал вот, к сожалению, я только с 5 на 10. Да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед хоть и юлит, хоть и подколимничает, но чего-то не договаривает. Полосатик, крутит гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует. Я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг совсем замолчал, в обморок закатился, что ли. А Корней сказал обыкновенным голосом по-русски: «Очень неплохо. Вальдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...» Так я, ребята, и не узнал, что там было «во-первых». Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вальдемар. Здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное. Смотрит он на меня из-под потолка и говорит, то ли укоризненно, то ли виновато: «Ну что ж ты, голубчик, что ж ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста. Не ушибся?» Я потрогал осторожно свою переносицу, если у меня там теперь переносица или ее уже вовсе нету. Кое-как поднялся и говорю: «Нет, говорю, не ушибся. Меня ушибли, это было.